«Россия 2062». В будущее возьмут не всех.
Итак, с вами авторы проекта «Россия-2062», штаба «Вольной мысли», цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о самом важном.
История России скоро 1200 лет. Какой мы хотим видеть Россию в 2062 году? Мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего.
Одна из таких вот тем, которые мы с тобой качаем, ты качаешь эту лодку, я вот так сказал, в основном, а я присоединяюсь, это, собственно, архитектура, нет, урбанистика, нет, ну, наверное, вот просто...
Градостроение, да, градопланирование.
Как мы вообще будем расселяться в стране будущего, в стране мечты России 2062?
Да, и каждый раз вот мы пытаемся кого-то позвать и поговорить, но сложный разговор...
Бьемся сложно, головой в бетонную,
да,
стену.
Да,
небоскребы.
Да, небоскребы все время. Об стены квартиры капсулы, я бы сказал. Все равно возвращаемся к мегаполису, к городу-сервису. И вот продолжаем свои попытки. И сегодня эта попытка привела нас к архитектору, основателю бюро Яуза, к градостроителю на самом деле, Илье Залевухину.
Илья, добрый день.
Добрый день,
Илья. С Богом, ну, Олег.
С Богом. А почему мне, Борис, такое пожелание? Потому что уже сколько раз приглашали сюда архитекторов, да, градостроителей, хотели поговорить о чем-то серьезном с ними. Но каждый раз все скатывалось в комфортной городской среде. К тому, что нас ждет в будущем в области градостроения? Нас ждет город-сервис. Мы все будем жить в квартирах-капсулах на там 20-м этаже. Будут сервисы организованные. Вот это кормежный сервис, вот это арт-кластеры, коворкинги и так далее. И вот будет счастье такое.
Ну уж не все прям так говорили.
Ну, практически, да.
А бывает иногда, что мы по телефону разговариваем, берем интервью архитектора и говорим, а вы-то сами сейчас где? Говорит, а я в Тарусе в своем доме сижу.
Почему же вы не в квартире-капсуле? Вот, он говорит, это, знаете...
Не всем же такая роскошь.
Мне так не нравится, да. Чем урбанистика отличается от градостроения?
Ну, градостроение, градостроительство – это скорее в целом, да, создание инфраструктуры, понимание, как работает организм целиком. Урбанизм – это явление такое, связанное с... Ну, для меня это такая косметологическая хирургия, то есть, в принципе, косметология, то есть приведение в порядок, настройка, да, каких-то существующих территорий без кардинальных их изменений. В принципе, само по себе это верная история, потому что есть ситуации, где действительно нужно применять урбанистику, да, то есть применять тоже, исходя из тех же комплексных анализов, понимания ситуации, но не меняя ничего, скажем, структурно, да? Это называется урбанистика.
Поднадуть
а когда
губки.
Мы с вами... Да, чуть-чуть ушки подправим, да? Но на самом деле есть ситуации, когда бесполезно править губки, там, когда нет системы канализации. Канализация, да, и системы, там, не знаю, скелет организма, да, внутренние инженерные органы, нервная система, то есть все вот создание, реконструкция, может быть, создание новых, да, вот этих систем, это и есть градостроение. То есть городское планирование — это создание инфраструктуры в таком понимании, как это делалось у нас в стране до где-то середины 70-х годов. Потому что, в общем-то, с конца 60-х, начала 70-х годов у нас было, в общем, такой уже сознательный отказ от стратегического планирования, строительства новых инженерных вот таких вот градостроительных систем. И дальше мы, собственно, живем, вот эксплуатируя это наследие. Причем уже не 30 лет, как некоторые считают, с 91-го года, да, а уже 50 лет.
А почему так, именно тогда вот произошло это?
Ну, это вопрос, он такой глобальный, политический, потому что...
Философский, я бы сказал.
Но он не философский, он политический, потому что, на самом деле, где-то с конца 60-х, начала 70-х годов началось такое вот разрушение страны, разрушение СССР. И это привело, собственно, в 91-м году к результату.
То есть просто там решили сэкономить?
Да нет, но это такой комплекс, как бы, да, факторов. Для этого нужно других людей послушать.
Геополитическое
разрушение. Андрей Фурсова, например, можно послушать, да, что он говорит про это время, да. Но понятно то, что последние генпланы, которые делались, это генплан Москвы 71-го года. между прочим. То есть дальше все генпланы, которые были уже в конце 80-х годов, 90-х годах, это уже такая, ну, собственно, раскрашивание, да, территории, там где-то какие-то новые идеи появлялись, где-то они реализовывались, но вот такого комплексного подхода, который еще к тому же, собственно, дальше комплексно реализовывался в области создания инфраструктуры, у нас нету с начала 70-х годов. Поэтому, когда мы с вами говорим про урбанизм, почему он появился? Потому что запрос, мы как бы доели ту инфраструктуру, которая у нас в городах была, появился, ну, собственно, у нас новый запрос на развитие страны, да, вот последние активно 10 лет все это развивается, появился запрос на то, а как, собственно, все-таки развивать страну, и вот эта вот волна, хлынувшая в тот момент, 10-12 лет назад, Запада, вот этого урбанизма, причем вот в нашем таком местечковом понимании, она, ну, как бы нишу заполнила, но результата не дала.
Вы знаете, вот вы, на самом деле, очень правильно говорите, вот если, ну, такую мать, так сказать, признанную урбанистами, да, Джейн Джейкобс, ты читаешь, да?
Нет, я не читал.
Ну, зря, между прочим, потому что вот когда ты ее читаешь, да, не ее переизложение, она говорит о таком настоящем бульоне города, который возникает на старых улицах, где сидят старики, где стоят столики, веранды, где бегают дети, где люди оставляют ключи в соседней мастерской. И она говорит, это абсолютно безопасная среда, это живая среда. Вот ее надо пестовать, ее надо развивать, надо сохранять этот бульон, надо его распространять. Тут должны жить и бедные, и богатые, и старики, и дети, и так далее. Инвестиции убивают город. Вот это антикомфортная городская среда. То есть она говорила о том, что парки, они вот эти искусственные зеленые насаждения, культивируемые для горожан, якобы природа, это все убивает город. И я это к чему хотел сказать, что действительно вот эти косметические операции, да, ну даже на людях, они же всегда приводят не к красоте. Все равно брови, выщипанные в одном месте и нарисованные посередине лба, ну, красивыми быть не могут. И вот мне кажется, что одно дело, ты выращиваешь какой-то организм, строишь что-то органичное, и другое дело, ты занимаешься вот этой косметологией, как бы ей хорошо не заниматься, но получается уродство в результате.
Ну, здесь вы правильно говорите про хороший и плохой урбанизм, да, не про градостроительство, не градостроение, да, а про урбанизм. И я тоже, да, об этом сказал, что действительно есть урбанизм, ну, скажем так, классический, да, вот тот пример, который вы привели. Но когда он попал к нам, он получил такой эффект, вот давайте мы действительно все вот переделаем, передуем, перекрасим, и вот у нас новый мир. Часто в ситуациях, когда нужно было действительно ничего не трогать. Либо там, где нужно было поменять, я не знаю, там, инженерные системы, канализацию, сделать, я не знаю, какие-то более глобальные перемены, потому что само по себе, ну, те же губы, да, они должны быть в том правильном месте, они не могут быть сбоку там или на лбу. Если они на лбу, то они бесполезны, то есть они дальше никуда не ведут, там у некоторых есть мозг, ну, часто череп, кость. Ну, то есть это никак не работает. Поэтому вот в целом понимание, как устроен организм действительно, и где можно делать урбанизм, а где не нужно делать урбанизм, оно, конечно, должно быть в комплексном понимании вообще устройства города. Город, конечно, это очень сложная взаимосвязанная система различных инфраструктур, да, и понимание их, и работа с ними дает возможность устойчиво этому организму существовать в годах. Но, опять же, в этом невозможно никого винить в данный конкретный момент, потому что 50 лет мы к этому, к сожалению, шли. И вот мы пришли к этой ситуации, да, которой мы можем с вами разобраться. Тут, в общем,
ну,
все
да,
достаточно просто.
Люди, когда начали осознавать, вот, а как они живут, как они расселяются, как они поселяются, и начали над этим думать и об этом писать, с тех пор, наверное, продолжается все-таки спор, он не всегда в таких терминах выражался, но спор урбанистов и дезурбанистов.
За город и против города.
Да, да. Вот недовольство именно урбанизации. Даже дело не в городе, как в каких-то границах. Да? Но вот урбанизированная территория вокруг Москвы, она простирается и на Московскую область. И с одной стороны, если так вот взять глобально, то в этом споре чувствуется желание людей не потерять связь с природой, ну, не в каком-то мультяшном таком условном, да, а вот настоящую связь с природой. И вот градостроительная мысль, мне кажется, она между двух этих как бы полюсов все время, ну, там, колебалась, так или иначе. Там что-то доксиадец, что метаболисты японские, архитекторы-градостроители 30-х-20-х годов, там, да, дезурбанисты, урбанисты. Вот что вы думаете, вот может вообще человеческое как бы поселение, город, не город, ну, трансформироваться как-то, в какую сторону?
Должен. Он как раз должен трансформироваться в сторону большего контакта, да, с природой, причем вне зависимости от того, что это стоэтажные небоскребы, как мы видим такие примеры там и в Токио, и в Сеуле, когда, ну да, стоят стоэтажные небоскребы, но ты выходишь из этого небоскреба и, собственно, попадаешь в природу, потому что здесь течет река, и там плавают рыбы, растут растения, деревья, и ты сразу же попадаешь в контакт с природой. И эти небоскребы, они каким-то образом позволяют этот контакт с природой оставить, потому что то количество людей, которые, вот если его просто распределить, скажем, в пятиэтажную застройку, да, то там от природы ничего не останется, да, например. Но, опять же, везде есть разные случаи. То есть, как где-то должна быть пятиэтажная застройка, утопающая в зелени, да. Те же наши пятиэтажки, если говорить о типологии города-сада, они очень комфортно в каких-то местах грамотно расположены в зелени. А где-то это может быть частный индивидуальный дом, когда, как поселок Сокол в Москве, или индивидуальные частные дома в центре Краснодара или где-то в наших городах, где люди живут в своем доме в центре города. То есть, собственно, там это не коттеджный поселок. Ты просто живешь в своем доме, ты выходишь, и, я не знаю, вот у тебя остановка трамвая и центральная улица. Они тоже утопают все в зелени. И само по себе территория не перенагревается, грамотно охлаждается, вентилируется, и, по сути, это город-сад. То есть все вот эти разные типологии, от небоскребов до индивидуальных частных домов, грамотно как бы завязанные с инфраструктурой города, да, кем? Ну, городскими планировщиками. Они дают возможность всем существовать в природе. Вот это все можно и нужно грамотно спланировать, интегрировав природу в город. Потому что природа — это именно инженерная инфраструктура. Это очень тоже интересный момент. Это не связано там с красотой там, или еще с чем-то. Ну, конечно, это связано с тем, что вообще человеческий мозг видит очень много оттенков зеленого. Почему? Потому что человек только последние там, ну, не знаю, 300 лет живет в городах. А до этого он много миллионов лет жил на природе и видел все время природу, и видел все время оттенки зеленого. Поэтому мы видим больше всего оттенков зеленого, различаем человек. Поэтому сделать так, чтобы природа стала инженерной инфраструктурой, которая позволяет город охлаждать, вентилировать, убирать пыль, позволяет, собственно, впитывать лишние ливневые воды, даже корни деревьев. Определенные типы деревьев там убирают определенные частицы пыли и так далее. То есть даже вот какие деревья применяют специалисты в городе, это тоже все определяется проектом, расчетом, ну и окружением, да, где, собственно, какую задачу мы хотим решить. То есть если так делать, и так, кстати, делали наши города, потому что, собственно, водно-зеленая инфраструктура наших советских городов, она развивалась очень-очень сильно, да, то есть, опять же, до тех же 70-х годов, с 30-х до 70-х, то есть 40 лет у нас было очень много специалистов, ученых, и, собственно, мы применяли эту инженерную систему создания природного водно-зеленого каркаса наших городов на практике. Поэтому многие города у нас сегодня, на самом деле, достаточно комфортны.
Глядя в прошлое, мы видим в человеческой цивилизации какие-то моменты, когда происходит такой всплеск городской какой-то цивилизации. Ну, мы там, знаю, слышали все из каких-то школьных программ там о Вавилоне, там, не знаю, Древнем Риме, Александрии, там, каких-то прочих.
Да, высотные дома в Риме были.
Да, в городах большое количество людей, большие дома. Потом приходят какие-то другие времена.
Благодать наступает, когда деревня.
Да, когда побеждает, скажем, какое-то деурбанизированное пространство, деревня, про города особо не слышно, потом они снова приходят. То есть есть ощущение, на самом деле, что есть некоторая цикличность такая. То есть не то, чтобы, как сейчас, наверное, в массовом сознании, все-таки есть такое, что вот раньше же люди жили в деревнях, а потом все поехали в город. И как бы в этом логика прогресса, по-другому быть не может, теперь все будет жить в городах. Ну, даже просто человеческая история, она учит, что бывает по-разному. Вот, и вполне себе может быть, что завтра в городах, в том смысле, который мы понимаем, сейчас мы жить не будем. Мало того, я тут там гуглил по экологии вопросы какие-то, и нашел какую-то серию встреч каких-то экологов. Там поднимается такая тема, они размышляют о будущем и говорят, что самая главная проблема, вот, которая нас ждет в будущем, это вопрос, что сделать с тем мусором, который возникнет, когда города мы будем разрушать. Угу. Вот они придут в негодность, значит, там же канцероген, это, кстати, бетон, канцероген, все это надо куда-то девать. То есть кто-то задумывается уже о том, как же жить, когда мы разрушим город. Все-таки будет ли человечество, обречено ли оно жить там в каких-то гигантских городах, или у нас будущее ждет чуть более комфортное с точки зрения вот нашей с Олегом и проекта «Россия-2062». Хочется все-таки избежать такой ультраконцентрации и как-то более творчески осмыслять и осваивать пространство.
Мы с вами, вот когда говорим о том, что будут разрушаться какие-то районы, не надо считать, что вот мы возьмем там город, да, и нужно его полностью убрать и дезурбанизировать. Нет, надо сделать и так, чтобы то количество людей, которые хотят там где-то в районе 8 миллионов человек, ну вот нормальное население, да, для московского, да, региона, вот жить в Москве там не 20, да, а 8, 9, 10, может быть, миллионов. Это, кстати, в два раза меньше, чем сейчас. Жить на этой территории. Ну пусть они живут по-разному. Кто-то будет жить в небоскребах, в тех же. Кстати, между прочим, из небоскреба прекрасный вид на небо, на звезды и на природу. Потому что, когда ты живешь на 37 этаже, вот как я и живу, на 37 этаже. И я просто рад,
Вот, это надо отметить.
Просто я вижу природу.
Первый раз не в Тарусе.
Природу.
Первый раз вижу архитектора, который сам живет на 37 этаже.
Да, мне очень нравится, потому что
честный человек, между прочим.
Да нет, ну потому что я понимаю, что у меня, ну скажем, на индивидуальный жилой дом в Москве, внутри МКАДа, ну просто у меня нет средств таких, да, чтобы жить в своем доме. И пока я не подготовил, а сейчас я об этом поговорю, планировку города до такой степени, что это возможно было бы иметь людям доступно, чтобы было бы индивидуальные жилые дома внутри МКАДа. Это возможно на самом деле. То есть когда, собственно, нам придется сносить вот эти гетто, которые кварталы вот эти 25-этажные, которые человейники строят, а их придется рано или поздно убирать, потому что их срок эксплуатации просто еще непонятно какой. На их месте можно строить индивидуальные жилые дома. И вообще индивидуальные жилые дома внутри Москвы уже можно сейчас строить далеко от метро, потому что рядом с метро нужно строить большую плотность. Пешеходная доступность уменьшается, когда 800 метров, ну, километр, да, радиус километр, все, там может быть только индивидуальные дома. Понимаете? То есть если вы возьмете метро, сделайте радиус километр. Вот за радиусом километр можно все существующие дома уже трансформировать в индивидуальные жилые дома.
Но тогда ведь это понятно, что с понижением этажности такое же количество людей разместится только на большей площади.
Нет,
но может быть не страшно. Может быть ландшафтный город. Может быть не компактный город.
Смотрите, может быть. Ну, во-первых, вообще города не должны быть такого размера по 20 миллионов человек, да? То есть не страшно, потому что какие-то люди уедут обратно в свои города, уедут в небольшие города и там будут жить, как вы говорите, на природе, у воды. Я не знаю, там, в Вышнем Волочке, в котором скоро будет останавливаться, предположим, там, высокоскоростной поезд, и вы там за час можете быть в центре Москвы или за другой час в центре Санкт-Петербурга, но при этом вы...
В Венеции живете.
Да, вы живете просто в каналах Венеции, в своем доме, и там есть уже инфраструктура. Вот что важно, она там заложена. Инфраструктура историческая заложена, инфраструктура Советского Союза заложена, там есть, ну, в конце концов, канализация, теплосети, электричество. То есть, собственно, ну, то, что
там
все-таки нужно.
Там можно купить Екатерининский путевой дворец.
Пожалуйста, живите в Вышнем Волочке. То есть не надо просто брать и куда-то идти с рюкзаком в поле и там жить около сосны, да? То есть есть огромное количество городов в нашей стране, между Москвой и Санкт-Петербургом, собственно, даже, где можно, собственно, жить в небольшом городе, в частном доме, и там уж точно вообще не должно быть никакого многоквартирных домов. То есть многоквартирный дом, он должен быть только в мегаполисах около метро. Вот если мы просто признаем, что... А я, кстати, живу на 37 этаже, естественно, около метро. То есть это, собственно, тот мастер-план, который Москвы мы сделали в 2012 году. И по этому мастер-плану построили вот эти небоскребы в правильных точках. Но я не мог отказаться не жить в этой точке, чтобы проверить как-то на пересечении двух диаметров, московских центральных диаметров, которые мы предложили как транспортную систему в мастер-плане Москвы 2012 года, и она была реализована. И я сейчас вот смотрю, очень удобно. То есть, ну, там есть определенные проблемы у этих московских центральных диаметров в части пересадок, да, то есть должно быть удобнее все это сделано. Но в целом, когда ты живешь около метро, в 5-минутной доступности, особенно транспортных узлов, тебе машина не нужна, ты можешь спокойно совершенно куда угодно доехать без машины. Вот в этом цель, как бы, отказаться от машины. Дальше то, что я говорю вам все время по индивидуальные дома, вот вы берете радиус километра, 800 метров отчерчиваете от метро. Что такое метро? Внеуличный транспорт. Метро, МЦК, МЦД, который с пробками никак не сочетается. Идет под землей, либо над землей. И все. А дальше вы просто берете и говорите, а здесь будут индивидуальные жилые дома. И тогда распространять это можно, но на самом деле, просто когда вы распространяете индивидуальную жилую застройку, надо понимать, что Ну, как бы это такой автомобилеориентированный сектор, да? То есть не все люди могут по интернету пока делать все. Все равно надо кому-то, ну, куда-то ездить, да? Поэтому они будут иметь свои автомобили и на них ездить. Это тоже не страшно, но просто это нужно планировать. То, что я говорю, это не то, что вот я вот придумал, да? Это план развития Токио, да, относительно транспортных узлов. Вот если вы посмотрите, Токио весь такой большой город, кстати, примерно, да, как московская агломерация. Там мы видим, что там есть рост многоэтажности, и потом раз переходит на там двух-трех одноэтажную застройку. Потом опять рост многоэтажности. Где этот рост? Он именно
я на транспортных узлах. Я бы вообще европейскую урбанистику бы не ставил никому в пример.
Ну, мы просто мировой. К ней не имеем отношения, вот на данный момент никакое. То есть, когда мы делали Санкт-Петербург, да, но сейчас, как бы, да, когда мы с вами сравниваем Москву и говорим, что вот Москва развивается там, как по примеру Большого Парижа, но это вообще, ну, никак не сочетаемые
вещи.
Вообще,
в принципе, я просто имею в виду, что, ну, у нас люди не хуже живут, это миф, который существует в голове, конечно.
Нет, у нас прекрасно люди живут, особенно за последние годы огромное количество средств было вложено в развитие Москвы. Вообще бюджет Москвы сейчас порядка 50 миллиардов долларов, да, около уже почти 5 триллионов
а в рублях?
Рублей. 5 триллионов рублей почти, да. А бюджет, это на самом деле второй город мира по бюджету в год, потому что сейчас только Нью-Йорк больше 100 миллиардов долларов, а Лондон 22 миллиарда долларов. То есть Лондон в два раза меньше бюджет города, чем у Москвы.
И вот это,
поэтому,
кстати, тоже...
я не говорю про остальные города мира.
Вот мы сейчас думаем все время, когда мы говорим вообще про расселение и про оппозицию город-деревня, город-не город, урбанистическое пространство, неурбанистическое, неурбанизированное, точнее, пространство, мы имеем в виду вот некую централизацию и доступ вот к этим центральным узлам. Да, это то, к чему, в принципе, сейчас, ну, как бы заявлено, да, во всяких там документах устойчивого развития там и так далее. То есть, как бы ты... Вот субурбии, вы правильно совершенно говорите, они потерпели крах в Америке именно из-за того, что все равно ты на автомобиле едешь в Нью-Йорк.
Получается, что только комплексно, да? То есть нужен комплекс мер, чтобы обеспечить работу того или другого организма. То есть, в принципе, ну, это технология, да, работа организма. То есть ты не можешь просто делать форму. Ну, понимаете, часто говорят у нас, давайте сделаем субурбию. Думая, что вот сама форма субурбии, если ее сделать, она будет работать. Но ни одна форма, она не работает без первичной функции и обеспечения технологии работы этой формы. Поэтому, если мы хотим с вами, ну, например, да, вот такие вот принимать решения, решение по созданию вот такой субурбии, которая, кстати, у нас, но она у нас уже есть, в принципе, ее надо просто приводить в порядок, ну, например, да, то есть есть огромное количество дач, которым, ну, очевидно, люди бы жили там, если бы мы просто взяли и туда бы подвели всю инфраструктуру, сделали бы там транспортную инфраструктуру, инженерную инфраструктуру и социальную инфраструктуру, чтобы там школы, детские сады все были рассчитаны в радиусе доступности от этих людей, которые там потенциально могли бы жить. Все. Они бы, собственно, взяли бы свои дома, переделали бы их, построили бы себе щитовой дом, как по финской, канадской технологии, и прекрасно бы все жили на своем участке большом, в 6 соток, а у кого-то даже 15. Об этом там в субурбе американской только мечтают, там у всех по 3 сотки. Поэтому, пожалуйста, это нужно просто делать и перестать людей загонять в многоквартирные дома. Крупные есть девелоперы, которые, собственно, этим занимаются.
А еще на мозг деле... капают в правительстве, что, ну, в принципе, да. Строительная отрасль, это же деньги.
И тут очень момент такой надо рассказать. И вот эта строительная отрасль, которая в правительстве капает, вот если бы она переориентировалась, эта строительная отрасль, на строительство инфраструктуры, социальный, пожалуйста, очень много чего нужно строить, транспортный, пожалуйста, и инженерный. Эта бы строительная отрасль была бы занята строительством инфраструктуры для существующих городов. А люди бы сами свои бы небольшие участки построили бы там себе частные дома индивидуальные, жили бы в зелени. Да, пожалуйста, ну постройте им завод финской канадской технологии из этих вот панелей, они будут собирать себе эти домики, и все. Поговорить. Просто к тому, что нужно сделать дороги, инженерную инфраструктуру, и везде сделать школы, детские сады, магазины, поликлиники в этой субурбе уже существующей.
Но вот
и
у
люди будут жить.
Слушайте, вот, мы сейчас вынуждены прерваться. Очень интересный разговор, мы забыли о времени. И на 2 минуты мы прервемся на новости. Потом продолжим.
Россия 2062.